Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Сегодня с нами в студии иерей Николай Бабкин, настоятель Петропавловского храма села Обуховка Белгородской области. И мы продолжаем наш разговор о пути отца Николая к вере, в вере и пути, который привел нашего сегодняшнего гостя к священству.
Отец Николай, без этого вопроса наша программа не может обойтись никак. У вас состоялась встреча со Христом? Можете ли вы сказать, что она состоялась? Или она происходит? Или она еще состоится?
Я историю расскажу. Не про себя, конечно.
Мы очень рады.
Да, а про одного старца, тогда еще начинающего подвижника, который очень долго боролся с грехом и никак не мог в себе его одолеть, потому что ему казалось, что Бог его не слышит. И вот в какой-то момент он сказал Богу: «Ты неумолим». И вот в момент в душе его что-то оборвалось. И тотчас пред ним предстал живой Христос. Вот такой, какой
это он. Это село Анафонский.
Да. Вот. И потом, когда этот старец уже умирал, да, село Анафонский, его духовник, его духовное чадо спрашивал, говорит: «Отче, ты готов?» Он говорит: «Я еще не смирился». Ну, то есть тот человек, который сказал: «Держи ум в аде, не отчаивайся», тот, который вот настолько проникнут духовной мудростью, это один из моих любимых святых, он в конце жизни говорит: «Я еще не смирился». Поэтому, мне кажется, увидеть живого Христа может каждый человек, когда причащается святых Христовых тайн, но воочию, вот глазами, это не самое главное же. Цель жизни человека. Ведь блаженны не видевшие, но уверовавшие. Да. Я понимаю, что вы имеете в виду живую личную встречу. Я думаю, знаете, она происходит всегда, когда в жизни возникает кризис веры. И странно, если его нет. То есть очень странно, если человек, например, пришел в храм, да, он 10 лет ходит в храм, и все у него, ну, ровно и гладко. Это ненормально. Это странно. То есть либо он настолько глубоко и сильно уверовал, что он достиг предела, да, либо же здесь что-то неправильно. Можно ходить в храм, но верить не в того Бога.
А что такое кризис веры?
Это когда ты веришь не в того Бога. Я как раз, да, недавно писал про это. То есть когда, например, человек ставит для себя религиозную жизнь в виде обрядов, да, или же, например, он грезит концом света.
Вы имеете в виду эти вот перекосы? Это,
ну, кризис веры. Как перекосы? Почему? Многие люди, которые ходят в храм, они страдают от бредоверия. Не так, что большинство, да, но есть такие люди.
А у вас священника был кризис веры?
Священник был.
Как это проходило?
Как раз, когда я в Обуховку был назначен, тогда он у меня возник. Потому что там все было, конечно, не так, как вот вы в начале беседы сказали. Там строил фонд поколения Андрея Скотча под попечительство «Металл Инвест» и компанию МК «Староскольская», она руководила этим процессом, то есть храм строился за благотворительные средства, и там были люди, которые курировали стройку и строительная компания, то есть я не бегал в поисках финансирования, да, хотя были, конечно, какие-то вопросы в плане утвари, но это у каждого священника, но сложность была не в этом, а в том, что когда только община возникает, когда, вернее, храм возникает, общины еще нету, то ее нужно создавать. То есть людей в храме мало, да, а налогов у священников много, всяких коммунальных платежей, да. Понятно, пожертвования не облагаются налогами, но все равно платежи существуют, там налоговое отчисление, да, фонд социального страхования, все это есть. То есть вот меня лично больше беспокоила вот такая земная материальная составляющая, потому что ты несешь ответственность. Вот у нас как бы есть начинание в плане центра семьи будущего, да, а мы пока создали молодежный клуб, сейчас хотим спортивный клуб сделать небольшой, но там помещений нету, к сожалению. И мы пока только пытаемся, только учимся на ошибках. И сложнее всего было вот людей объединить, потому что вот у нас как храм стоит, а люди, которые там живут, они многие уже не местные. Кто-то поразъехался, кто-то умер. То есть нету вот таких коренных жителей, которые ходили бы в храм, ценили бы это. Или, может быть, помнили тот храм, который там был раньше. Поэтому было сложно, было очень тяжело.
Ну, а как сейчас?
Я хочу поделиться даже историей с радиослушателями. У меня был кризис, и у меня были сомнения. Вот, сомнения – главный враг веры. Вот. Оно такое, конечно, наверное, не на радио нужно рассказывать, а на исповеди. Вот. Но были у меня сомнения. И можно сказать, что у меня был очень тяжелый кризис.
А сомнения в чем?
Это... Сомнения в вере.
Ну, это да. Что за этим стоит? Это кризис доверия, там, Господи, почему ты сюда меня поставил, зачем это? Или, Господи, есть ли ты вообще, если я в этой ситуации
скорее
оказался?
В другой формулировке, Господи, а что дальше будет? Вот.
Суть кризис доверия,
да,
промысла.
Да, как будет дальше, как жизнь сложится, там, семья, приход, дети, да, а вот прихожане. Многие меня знали. Я служил в соседнем храме неподалеку, и многие прихожане меня знали, конечно, поддерживали, это утешало. Но было очень тяжело, и казалось, что ты одинокий, что ты вот как бы всеми забытый, да. И, может быть, как и Силуан Афонский, конечно, в какой-то момент мне казалось, что Бог не слышит мои молитвы, мои просьбы. Потому что, когда ты молод, тебе хочется, чтобы все было быстрее, да, чтобы там это не годы прошли. Ну и, знаете, вот просто в один из обычных дней я просто пришел в храм, вот, раскрыл антиминс на литургии, и только в конце литургии уже перед причастием я понял, что у меня антиминс замироточил. Причем это было в пятилетие обретения мощей священномученика Никодима Белгородского. Вот. С той поры я больше никогда не сомневаюсь в этом вопросе, видел ли я живого Христа.
Это явное, явное чудо.
Мне не нужно
такое.
Живого Христа. Я думал, что я масло пролил, знаете, сначала, но слишком ровные потеки и благоухание. Это было для меня чудо, потому что его же не вынесешь людям на поклонение.
Вообще.
Да, то есть это для меня было.
Это очень интересно, и мне кажется, очень такая тонкая тема, потому что со стороны это же может и так прозвучать, что вот был у священника какой-то кризис веры. Потом что-то сверхъестественное произошло, и кризис веры снялся. То есть он снялся не ввиду какого-то внутреннего события, какой-то внутренней работы, а ввиду какого-то внешнего шока. И все-таки я чувствую, что не об этом история. Все-таки вот вы сказали, что для вас чудо было личным событием. Но а если бы не было такого вот мироточения, если бы не было вот такого зримого какого-то события,
ну, с каждым же Бог разговаривает на его языке.
Да, да, вы знаете, еще до мироточения я стал искать. Я стал искать. То есть мироточение скорее уже было результатом вот этого поиска.
Чудо как результат веры,
да,
а не вера,
да,
как результат,
да,
чуда.
Да, да, именно так. Я как раз хотел рассказать.
Рассказывайте.
Да. Я же начал к тому, что в беседе нашей сказал, что мы воспринимаем Христа только как Бога и забываем, что Он был еще и человеком. Да. Вот. И я для себя Евангелие вдруг открыл иначе. То есть мне просто было интересно. Было интересно, как Евангелие может изменить мою жизнь. То есть я столько про это говорю, да, как священника проповедую, и какие-то вещи прилагаю к себе, но обычно как? Ну, молись, да, самому себе постись. Ну, ты здесь мало постарался, здесь, значит, не доработал. Ну, как бы ты сам всегда виноват. А тут я задумался, а может быть, дело не в том, что я что-то просто не так делаю, а в том, что я смотрю на это неправильно. Что я, может быть, обращаюсь к Богу не так. Ведь можно обратиться, и Бог тебя не услышит, если ты обращаешься не к Нему. Ведь только один Бог истинный – это библейский Бог. Тот Бог живой, настоящий. То есть тот, который есть, а не который у тебя в голове, в твоем представлении. Вот это и есть ложные идолы. Он может быть каким угодно этим Богом. Для кого-то он, знаете, он такой божок-добрячок, который все прощает, и даже ада нет. Есть такие либеральные тенденции, в том числе даже, кстати, к сожалению, и среди богословов наших, и пастырей даже звучат, как Сартр сказал, ад – это другие. Вот. Очень, очень удобно так жить, наверное. И я просто стал посмотреть Евангелие по-другому. Мне помогли толкования на Священное Писание не православного богослова, к сожалению, и которые писали свои комментарии, исходя из человеческого взгляда на Христа. То есть под другим углом зрения. Обычно ты читаешь толкование, и ты видишь морализаторство. Ты видишь, вот так и вот так надо поступать в жизни, как поступал Христос. А здесь ты видишь, посмотрите на Христа, да, были бы вы на его месте или нет, как бы вы поступили в этой ситуации.
Отец Николай, то есть вот такой болезненный, серьезный кризис доверия Богу, он спровоцировал ваши вот эти размышления. Получается.
Да.
И получается, что у вас тоже были какие-то ложные стереотипы и представления о личности
Бога.
Я
видел в Христе морализатора.
Так, да. Отец Николай, так получается, как обычному человеку, который не переживает, например, острый кризис веры, хотя, мне кажется, очень многие понимают, о чем вы говорите, потому что у каждого человека в какой-то момент может произойти, что-то такое очень болезненное в отношениях с Богом. Если человек всю жизнь живет с какими-то представлениями о Боге, ну, как говорят, вот если ты в депрессии, значит, у тебя и Бог карающий судья. А если ты такой легкомысленный товарищ, то у тебя и Бог тебе все прощает. А как понять и как человеку в какой-то момент себя, получается, на себя прокинуть холодное ведро воды и немножко вообще встряхнуться? Если никаких событий извне и кризисов не происходит, если человек исправно ходит в храм, ходит на работу, дома, семья, детишки, все, и как-то вот он толкует себе личность Бога, растолковывает его мнение о себе. Вот я очень много читала, что всякие посты в Инстаграме, mm-hmm. когда человек говорит, вот Бог думает обо мне так, или Бог сказал мне так. И, если честно, меня это очень пугает, поэтому я и задаю вам этот вопрос сейчас. Как убежать от собственных неправильных толкований Бога, его мнения о тебе, его поведения, его мыслей? Как не влезать вот в эту область и идти по правильному пути, выстраивать отношения с реальным, настоящим Богом, а не своими какими-то стереотипами и заморочками?
Обычно, когда спрашивают у священника, самый частый вопрос – это как батюшка молиться, чтобы Бог меня услышал. Да, вот если начинаешь говорить про заповеди, какие нам первые заповеди приходят в голову? Там, пост нарушил, там, да, может, там, заповедь о блуде, там, может, о воровстве у кого-то всплывает, ну, мало ли, да, у кого что. А вот первые заповеди, три, да, почему-то, к сожалению, про них даже не все знают.
Вы имеете в виду деколог, то есть 10 да, заповедей Ветхозаветных.
Да, 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 ведь это заповеди, они были даны всему человечеству. А, то есть, когда Бог только морализатор, когда для тебя, да, когда Бог для тебя только лишь законы и правила какие-то внешние, он никогда не будет Богом лично, внутренним.
Но первые три заповеди, они именно касаются Бога как такового, да, его отношения, да, к человеку и человеческого отношения.
Он говорит, есть... я Бог, которого... Я Бог твой, он говорит. Не чей-то, он говорит, я Бог твой. У тебя не должно быть других богов пред лицом моим.
Это первая заповедь.
Да, потом он говорит, что не нужно, чтобы у тебя были еще и кумиры. Кроме того, ложные боги, ложные идолы, да? Вот. И чтобы ты не произносил мое имя напрасно. Я имею в виду не просто там вслух сказать, да, а для того, чтобы ты обращался ко мне не впустую, как фарисей, например, да, и с мытарем, вот в известной евангельской притче. То есть, чтобы общение было личным. Поэтому Христа нужно искать в себе и читать его слово, направленное к тебе. Не кому-то, не ко всем, а к тебе. Если ты будешь воспринимать Христа образно, вот только лишь в переносном смысле, там как-то вот, или, ой, Господи, я к этому не готов, ты никогда не станешь христианином. А только как... лично, только к тебе, и только как прямое указание, иди и поступай так же.
Как найти золотую середину перед Богом, всемогущим, всевидящим, который, перед которым ты просто трепещешь, и... Как это совместить с евангельской фразой Господа, когда он говорит о том, что я не называю вас рабами, я называю вас друзьями? Как не уйти здесь вот в такое легкомысленное похлопывание по плечу Господа и в другую крайность, вот это вот Господь карающий судья и не шаг вправо, шаг вправо, шаг влево, расстрел? Где здесь золотая середина?
Ну, помните, Иоанн Богослов говорит, не забывайте, что вы дети Божьи. Кто такие дети по отношению к отцу? Да, он наш папа, мы его любим, он может нас простить, но все-таки отец, он воспитывает. Поэтому, если ты любишь отца, ты не будешь нарушать его заповедь. И любовь к Богу, про которую очень много говорят, это всегда богопознание. То есть нельзя говорить, что я люблю Бога, если ты не хочешь его познать. У меня был недавно спор такой с мусульманином, он пришел в прямой эфир, и он начал спрашивать про Сына Божьего, намекая на то, что Иисус был человеком, а я в ответ говорю про Иоанна Богослова, про Логос, про Слово, и говорю, вы знаете, что чтобы веровать в Бога, нужно его познавать. На что он со стеклянными глазами ответил, зачем мне познавать Бога, Бог где-то там далеко, а я здесь на земле. Вот. И тут же понимаешь, что разговор при этом дальше продолжаться не может, потому что Бог ему не интересен. То есть предмет разговора будет Библия, Коран, но только не Бог.
А не кажется ли вам, отец Николай, что вы на Кирин вопрос ответили уже раньше? Вот где эта золотая середина между страхом, таким трепетом перед Богом, судьей, и радостью и покоем от того, что Бог любящий отец? Вот вы несомненно сказали о личном таком контакте, потому что вот это, в общем-то, эта золотая середина и есть Христос, потому что вот схема, где есть Бог судья и Бог всепрощающий, это очень такая схема, она очень умозрительная, она такая философско-теоретическая. А на практике, когда есть молитва и есть общение со Христом, то все эти вопросы снимаются именно в личном, в личных отношениях. Ведь можно же с одним и тем же человеком одновременно в одном флаконе испытывать и трепет, и уважение, и радость от того, что он тебя любит и прощает. Правда ведь?
Ну, вы сейчас очень по-человечески изложили и точно богословские мысли о том, что Бог есть личность, в которой есть место и для справедливости, и для милости. Если взять земного судью, например, он может поступить только по закону. Да, бывает, конечно, амнистия, но только по закону. Он не может убийцу помиловать, потому что он сказал: «Прости меня, я был неправ». А Господь может. Поэтому, когда говорят, знаете, есть такой образ, что Бог, значит, любящий, там нет места для справедливости, это как сено и огонь. Это не совсем так. Если бы наш Бог был только милующий, наш Бог был Богом вседозволенности. Но так как у него еще есть и законы, а закон, как говорит Павел, это детоводитель ко Христу. То есть это те статуты, идя по которым, ориентируя, ты никогда не уклонишься ни вправо, ни влево. Поэтому в Боге и есть место и для справедливости, и для милости. И мы образ его, у нас самих это есть. Мы, поэтому мы причастны Богу в этом. Если мы из себя отбросим закон, скажем, закон нам не нужен, у нас только благодать, вот, то мы, скорее всего, останемся, как писал Павел, плотскими христианами или, в лучшем случае, душевными. Но духовными вряд ли станем людьми. А значит, Иисус не будет говорить нас, пусть через Слово Божье, да, через чтение Писания. Да, я не как протестант имею в виду говорить, да, а вот именно дыхание Святого Духа, действие Его благодати.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Бабкин, настоятель Петропавловского храма, село Обуховка Белгородской области. Отец Николай, священник, как я понимаю, как мы понимаем, как святые отцы говорят, должен гореть постоянно, чтобы не обжечься об благодать Божию, а всеобъемлющую благодать, с которой он постоянно сталкивается. Но это ли, это же можно отнести и к простому прихожанину. То есть нужно постоянно поддерживать в себе некое духовное горение. Согласны ли вы с этим? И если да, то как это совершать на практике, осуществлять?
Ну, видите, если, например, человек уклоняется западным мистицизмом, то там большой уклон идет в чувственность. То есть там ты больше создаешь себе настрой на духовную жизнь. Да? Если брать восточную мистику, восточную духовность, да, именно святоотеческую, там, да, там 4-го столетия наших богословов, литургистов, то это мистика, проникнутая умозрительными вещами, такого внутреннего диалога с Богом, да, практика умно-сердечной молитвы. То есть есть в церкви средства, которые позволяют сохранять эту живую связь, горение, да, про которое вы говорите. Я думаю, горение – это личный контакт, личное общение. Вот знаете, бывает, приходит прихожанка, говорит: «Батюшка, вот каюсь в грехах. Во время работы дома там хожу, там тазик с водой, значит, рыбу мою, и начинаю там песнопение какое-то петь, там, или молитву внутри, или Господу обращаться. Батюшка, прости, такими делами занимаюсь, дерзаю обращаться к Богу». И ты понимаешь, что она достигла больше тебя, потому что ты в течение дня не так часто обращаешься к Богу, как твоя прихожанка. Я говорю: «Дорогая моя, все у вас хорошо, так и делайте. Разговаривайте с Господом от себя. Это не будет какой-то дерзостью, ведь ребенок, он тоже в течение дня беседует с папой и мамой, не только по расписанию во время молитв, он разговаривает с ним всегда».
А как это совмещать с запретом на упоминание именно имени Господа,
ну,
Бога
в суе? «Господи, помоги рыбу дочистить», наверное,
да.
Это в суе, да.
А если разговаривать в течение дня, ты же можешь и про рыбу сказать ненароком.
Конечно. А если просто ты читаешь молитвы или внутренние, у тебя какой-то сложный вопрос, и ты пытаешься найти его вместе с Богом, да, задаешь этот вопрос Богу, то ты найдешь на него ответ. Да, ты говоришь: «Господи, я не могу понять, почему, например, мы не можем помириться с соседкой». Да, и вот человек, например, рассуждает. Там, и, например, в конце уже этих размышлений говорит: «Господи, помоги мне», например. Да, то есть идет такой внутренний диалог, собеседование с Богом. Ведь цель умно-сердечной молитвы в чем? В том, что человек постоянно пребывал в молитве. Как Павел сказал: «Да непрестанно молитесь». То есть постоянное богообщение. Только в состоянии постоянного богообщения ты не согрешаешь. Вот это постоянная практика.
А можно ли назвать постоянным богообщением ощущение себя в присутствии Бога? Что он непрестанно на тебя смотрит, он постоянно рядом.
Ну, вот знаменитая история митрополита Антония, когда он после лекции отца Сергия Булгакова поднялся на чердак и там раскрыл Евангелие от Марка и понял, что Христос — это не исторический персонаж, а это живой, реальный Бог здесь. Я думаю, вот это состояние он с собой пронес через всю жизнь, если послушать его и посмотреть.
А это был отец Сергий Булгаков, вот, который к ним приехал в этой славе?
Да, да, да.
Потому что я, сколько эту историю мы пересказывали, никогда не знал об этом. Что это был именно тот великий философ-богослов.
Забывают обычно про этот момент.
Просто у владыки Антония же часто просто некий священник, некий известный богослов, не всегда он его упоминает, а это, оказывается, тот самый потрясающий.
По скромности,
а вот
да.
Смотрите, я хотел спросить, вот вы упомянули этот потрясающий пример из жития преподобного Силуана Афонского о том, что подвижник, достигший святости, в конце жизни сказал, что я еще не начал смиряться. И это и вправду история, тот пример, сама вот эта, опять-таки, логика человеческая, которую мы часто встречаем в житиях святых, о том, что, по-моему, Пимен Великий говорил, что вот куда будет вергнут сатана, то там я буду. То есть настолько было смирение у святого. Или кого-то тоже из древних святых спрашивали пред смертью, что он чувствует, и он говорил, что я еще даже не приступил к покаянию, хотя всю жизнь он этому посвятил, на самом деле достиг святости. И вот с одной стороны, это очень трогает. С другой стороны, мы живем в такой скептический век, и уж вы точно, общаясь в Инстаграме с вашими подписчиками, понимаете, что для человека, который смотрит на церковь со стороны или на религиозную традицию со стороны, это вызывает скепсис, и даже в этом некое кокетство видится. Ну, конечно, великие святые, они тоже понимали, что они святые, но к концу жизни так благочестиво говорили: «Не-не-не, я не святой». Вот как все-таки нам, опять-таки, простым людям, вот в этом смысле для себя этот опыт святых правильно воспринять? Как не как подавить в себе искушение увидеть вот это кокетство?
Я думаю, мы в такой ситуации просто не верим, что мы можем стать святыми. А ведь, помните, Павел говорит: «Бог кого избрал, тех и предопределил. Кого предопределил, того и оправдал. Кого оправдал, того и прославил». То есть все избранники Божьи, они потенциально должны быть святыми, которые будут судить мир вместе с Иисусом Христом, да, как говорится в Откровении. То есть все избранники, без исключения, все званые на брачный пир, все. Только ты можешь...
Павел всех христиан святыми называет.
Да, да, ну там немножко... Тут не только в нравственной категории, потому что святой по-разному воспринимается в Ветхом Завете и как отделенный, да, то есть как особенный человек, и как святой, живущий в Святом Духе. То есть здесь у этого слова много разных значений, они все правильные. Просто как бы о разных сторонах этого вопроса говорят. Я имею в виду именно святость как жизнь в Святом Духе, в благодати Божьей. Да, не как просто, потому что какой-то особенный, там, или отделённый от других, да. У тебя борода длиннее, там, и ряса еще есть, а у другого человека нет, да. То есть тут не внешний вид и даже не снаружи образ жизни. Когда жития читаешь, кажется, что именно вот какие-то внешние условия жизни не определяют человека. Ушел в пустыню, да, там, отказался от всего, там, да, убили его, послали на смерть. Все кажется вроде так просто. Ну вот возьмите житие 40 мучеников севастийских. Ну разве так все просто было? Он воин, язычник, у него наверняка была семья. Он видел, что один отпал от Христа. Он видел венцы и понял, что вот здесь истина. И он тотчас отказался от всего. Разбойник, который умирал на кресте. Да, рядом со Христом первым вошел в рай. Даже не крещенный, кстати.
То есть, когда вы говорите вот о святости, как о том, как об этой жизни в благодати Святого Духа, я просто пытаюсь, чтобы мы вот не оставили это как термин такой непонятный, потому что звучит очень высоко и богословски — жизнь в Святом Духе. А что это на практике? Вот для нас, простых людей, что это там? Регулярная молитва, там, не знаю, пост. Как нам эту высокую категорию к себе применить? Вот то, о чем вы начали говорить, как раз о том, что мы не допускаем мысли, что мы тоже, в принципе, в каком-то смысле можем стать святыми, хотя, высоко говоря, к этому призваны.
Давайте языком апостола Павла будем говорить, потому что он самый известный богослов, да, и он сформировал богословие церкви впервые. Святость для апостола Павла – это праведность Иисуса Христа. Вот, например, когда протестант говорит, что я уверил в Христа, я буду в раю, потому что я им оправдан. Они говорят про моментальную святость. Да, для православного человека оправдание во Христе – это процесс. Процесс очищения духовного, да. Иногда оно проходит быстро, иногда медленно. Вот вспомнили 40 севастийских мучеников, сейчас пост, вспомним преподобную Марию Египетскую, которая больше 10 лет боролась с блудной страстью, да, уже в пустыне живя. она ложилась на землю и просила, чтобы Бог дал ей благодать. И, Бог, и пока он ей не давал, она с земли не вставала. То есть это вот, как вот вспоминая Силуана Афонского, да, о котором мы говорили, она умоляла Бога, чтобы он давал ей благодать. То есть праведность – это не нравственная исключительность, как люди часто воспринимают. Они думают, что если я вот после причастия, значит, буду вести себя хорошо, я, значит, могу считать себя праведником. Нет, праведность – это то, во что тебя облекает Христос. Он облекает тебя в себя самого. Но для того, чтобы облечься в его праведностью, да, как говорит Павел, нужно отказаться от своей праведности, мнимой, ложной, и от своей правды. То есть поступать, как Иисус Христос. Быть маленьким Иисусом Христом, как писал Льюис. Вот. Тогда твоя жизнь, она будет христоцентрична. И тогда ты будешь на пути к праведности. Насколько ты достигнешь, каких высот ты достигнешь, никто не знает. Но в доме Отца обители много. Я думаю, для любого настоящего благочестивого человека, пусть не праведника, но благочестивого, найдется местечко в раю. Нужно в это верить и к этому стремиться.
Отец Николай, что для вас главное в священстве?
Иисус Христос. Это важнее даже самого священства.
А вы помните свою первую литургию?
Ну, она же была с владыкой,
как не
когда рукополагали, как да. Вот, когда я держал агнец в руке, даже фотография сохранилась. Я там такой еще в очках темных. Вот. Держу этот агнец, помню, дрожали руки, вот, холодели руки. Было страшно на первой литургии. Вот. Но очень незабываемое впечатление. Я не знаю, как это описать. Это как будто ты стал другим человеком. То есть, когда я помню, я вышел из собора уже, нужно было, хотел цветы владыке подарить. Вот, я понял, что я уже немножко другим стал каким-то. Не то чтобы я стал как-то лучше там, или духовнее, не, ничего подобного. Нет, я понял, что на мне какая-то особенная сила, благодать действует. И вот проблема, почему говорят, что пастыри выгорают, в том, что мы иногда забываем про эту благодать священства. Священнику дано больше, чем мирянину. С него спросится больше. Но духовного ему дано гораздо больше. То есть он может обращаться к этой благодати, поэтому он может учить, поэтому он может говорить о вере. Даже тогда, если ты косноязычен, даже если ты не знаешь, что сказать, даже если тебе тяжело на исповеди на первой, да, ты все равно найдешь, подберешь эти слова, если ты хочешь помочь человеку, хочешь помочь ближнему. Поэтому для меня главное Иисус Христос.
Ну вот мы уже начали про это говорить, и пока не закончили, как мне кажется, про этот феномен встречи с Богом. Вы сами упомянули знаменитую историю, которая каждый раз приходит на ум, когда мы это выражение слышим, встреча с Богом, у владыки Антония Сурожском, как он, читая Евангелие от Марка, между 2 и 3 главой, угу. Я не помню, какой глагол, но ощутил, пережил, понял, увидел в духовном смысле слова, духовным зрением, что по ту сторону стола стоит Христос. Он реально здесь, воскресший Христос. И значит, все остальное в Евангелии тоже правда. Вот это то, что владыка Антоний назвал в своем случае встречей с Богом. То есть встречи, после которой ты уже не можешь быть прежним. Ты уже не можешь дальше жить так, как будто этой встречи не было. И надо дальше как-то определяться, что я теперь по жизни буду, как я к этому буду относиться. Вот у вас такая встреча, после которой уже невозможно оставаться прежним, может быть, первая встреча со Христом, как произошла? Ну, значит, или не было одного момента?
Придется повторяться, да. Но у меня был другой момент евангельский. Когда я читал молитву Иисуса Христа в Гефсимане за апостолов. Вот если ее переложить от себя, то это тебя переворачивает. Просто ты понимаешь, что Христос, его слова, его молитвы, они записаны не как воспоминание, а как те слова, которым должен молиться ты.
Моление о чаше?
Да.
То если только можно, а в отче чашу это мимо пронеси?
Да.
В пастернаковском приложении.
В том числе и эти... Ну, там не все ты можешь к себе приложить. Там он говорит о своей чаше, да? Вот, но там, где он молится о мире, да? Там, где он молится о своих учениках. Священник, он тоже, когда читает эти слова, он вспоминает о мире, в котором он живет. Он вспоминает о прихожанах своих, да, об общении, о своей семье, в конце концов. И о себе самом, о своем пути, который тоже подобен пути Христа. Конечно, не в той степени, да. Тут дело не в сравнении, не в качественном каком-то выражении, а в твоем личном отношении. Не просто сопереживании. Знаете, люди некоторые приезжают в Святую Землю, им нужно пройти вот путем Христа. Здесь дело не в сопереживании, не в чувствах, а в том, что ты готов пойти за ним. Пойти за ним тем же путем, которым он шел. в том числе на смерть. И ты, когда ты читаешь, когда лично я, когда читал эти слова, я вот себе задал вопрос, готов ли я умереть за Иисуса Христа? Вот. И тот момент, когда я понял, что я не готов умереть за Иисуса Христа, я понял, что я плохой христианин.
Ну вот на этой оптимистической ноте, она, мне кажется, вправду оптимистическая нота, потому что, наверное, вот путь к такому состоянию хорошего христианина, как мы часто замечаем, начинается с осознания того, что я плохой христианин. Да. Вот поэтому на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное. Напомню, иерей Николай Бабкин, настоятель Петропавловского храма села Обуховка Белгородской области, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».